говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Положение цыган в Восточной Европе. Улучшил ли цыганскую долю Европейский Союз? Почему детские театры в России находятся в упадке? И всю первую половину часа сегодня мы посвятим воспоминаниям о Борисе Ельцине.
Он защищал свободу, демократию и открытость. Он абсолютно верил, что Россия не может вернуться к коммунизму или, еще хуже, к воинственному национализму.
Первый президент России глазами американских политиков. У микрофона Ирина Лагунина. Архивная запись. Билл Клинтон говорит с журналистами в Вашингтоне на лужайке перед Белым домом 31 декабря 1999 года.
Его самым главным достижением был демонтаж коммунистической системы и создание живого демократического процесса в конституционных рамках страны. Тот факт, что премьер-министр Путин принимает сегодня обязанности главы государства в соответствии с Конституцией, последний пример достижения президента Ельцина.
Как описать жизнь человека, сложившего эпоху? Как оценить это расстояние, пройденное от наследия номер один президента Ельцина, крушения коммунистической системы и гимна свободе с танка у Белого дома в Москве, до наследия номер два того же президента Ельцина, его ставленника и преемника Владимира Путина, и сворачивания не только всех свобод, но и самых зачатков общественной дискуссии в России? Он оставил политический пост и тем самым открыл дорогу мемуарам. Среди тех, кто о нем написал, бывший президент США Билл Клинтон, его ближайший советник по российским делам Строп Телбот, нынешний американский министр обороны Роберт Гейтс. Первый президент России в мемуарах американских политиков. Фигура Бориса Ельцина возникла в американо-советских отношениях в 1989 году. Роберт Гейтс был тогда заместителем Брэнда Скоукрофта, советника президента Джорджа Буша-старшего по национальной безопасности. Роберт Гейтс. Книга «Из тени».
Многие из нас думали, что надо попытаться установить контакты с реформаторами в России помимо Горбачева. Ельцин приехал в Соединенные Штаты с частными лекциями, и Кон де Райс и я думали, что его надо, по крайней мере, принять в Белом доме. Президент и Брэнд Скоукрофт беспокоились, что Горбачев обидится, если мы окажем Ельцину формальный прием в овальном кабинете со всей официальной декорацией в виде прессы. Так что было решено, что Ельцин встретится со мной и Скоукрофтом в комнате Брэнда, а президент просто зайдет во время разговора. Поездка Ельцина в Соединенные Штаты в том сентябре отрицательно сказалась на его репутации. Он явно много пил, плохо справлялся с собой и с речью во время выступления в университете Джонса Хопкинса и держался в целом довольно по-хамски. Также он вел себя и в Белом доме 12 сентября. Его привезли в Белый дом с боковой улицы, где его не видела пресса. Ельцина встретила Кон де Райс и провела через западное крыло к Белому дому. Войдя внутрь, он заортачился и отказался проходить вперед, пока ему не дадут обещания, что он точно встретится с президентом. После короткого и очень оживленного спора Кон де Райс, молодая изящная женщина, подхватила его под локоть и практически потащила вверх по ступеням в комнату Скоукрофта. Ельцин начал с длинной и мучительно монотонной речи, содержащей 10 пунктов, как Соединенные Штаты могли бы помочь советской экономике. По мере того, как он бубнил, я заметил, что Брэнд становится все более и более сонным, и в конце концов он был потерян для нас всех. Он посапывал, а Борис Ельцин описывал, как надо управлять Советским Союзом. Однако его поведение резко изменилось, когда в комнату вошел президент. Ельцин, как хамелеон, поменял цвет. Он ожил, заговорил с энтузиазмом, его стало интересно слушать. Явно, с его точки зрения, пришел кто-то, с кем стоит разговаривать, кто-то, у кого на самом деле есть власть. Так что в течение минут 20 между Бушем и Ельцином состоялась хорошая дискуссия, дух которой не омрачило даже то, что президент США подчеркнул – он поддерживает Горбачева.
Год 1991. В России Ельцин становится лидером оппозиции, человеком, который, в отличие от Горбачева, готов был проводить не половинчатые реформы, а настоящие, противостоять любым попыткам вернуться к старой системе. Его наследие номер один – демонтаж советского социалистического строя – берет отсчет с августовского путча 1991 года. Мемуары Роберта Гейтса.
Казалось, что успех путча неизбежен, если принять во внимание, как развивались события в СССР в последнее время. Но к утру у нас в Вашингтоне появилось ощущение, что что-то не то, чего-то в московском путче не хватало. Почему по-прежнему работали телефоны и факсы и в Москву, и из Москвы? Почему почти не изменилась рутинная жизнь? Почему не была арестована демократическая оппозиция ни в Москве, ни по стране? Как этот новый режим допустил, что оппозиция забаррикадировалась в здании парламента, и туда свободно проходили люди? У нас появилась мысль, что, может быть, организаторы путча не смогли собрать все свои силы, и ситуацию еще можно как-то спасти. Утром, когда президентский самолет уже направился в Вашингтон, я получил письмо от Ельцина президенту Бушу. Ельцин был за баррикадами в здании парламента, заявлял о своей решимости сопротивляться и призывал президента Буша поддержать сопротивление путчу. Это было сильное письмо, и я позвонил на борт номер один Скоукрофту, чтобы зачитать его. После совещания с президентом Скоукрофт вышел к журналистам в салоне самолета и сделал намного более жесткое заявление, нежели то, с каким выступил президент Буш утром, когда у нас еще не было полной информации о происходящем в Москве. На следующее утро, когда противостояние вокруг здания парламента усилилось, Буш попытался позвонить Горбачеву, но не дозвонился. Тогда он решил позвонить Ельцину в парламентское здание, хотя все мы скептически предупреждали, что ему это не удастся. К нашему изумлению, его тут же соединили. Организаторы путча даже не отключили телефонные линии в здании парламента. Звонок Буша был большой поддержкой и для Ельцина, и для остальных людей у парламента. А единогласное и категоричное осуждение путча со стороны западных лидеров, несомненно, помогло оппозиции. Оно и морально поддержало ее, и заставило организаторов путча засомневаться в своих действиях.
Когда в 1999 году Ельцин объявит о своей отставке, президент Билл Клинтон скажет:
«Он мне нравился, потому что, мне кажется, он искренне не любил коммунизм. Он жил при нем, он видел его, и он верил, что демократическая система лучшая. По-моему, это и составляло основу его существа».
Год 1992. Первая из полутора десятков встреч, которые провели российские и американские президенты за 7 лет совместной работы во главе двух государств. Из книги Билла Клинтона «Моя жизнь».
18 июня я впервые встретился с Борисом Ельцином, который был в Вашингтоне для переговоров с президентом Бушем. Когда зарубежные лидеры посещают зарубежные страны, у них принято встречаться с лидерами политической оппозиции. Ельцин был вежлив и дружелюбен, но относился ко мне немного снисходительно. Я был его поклонником с тех пор, как он выступил с танка, противостоя попытке государственного переворота 10 месяцев назад. С другой стороны, он ясно предпочитал Буша и полагал, что президент будет переизбран. В конце разговора Ельцин сказал, что у меня хорошее будущее, даже если меня на этот раз и не изберут. Я же подумал, что он как раз тот человек, который и должен стоять во главе постсоветской России. После этой встречи я был убежден, что смогу с ним сотрудничать, если, конечно, мне удастся разочаровать его результатами президентских выборов в США.
Самая спорная глава в истории Бориса Ельцина – расстрел парламента Белого дома в Москве в 1993 году из воспоминаний Билла Клинтона.
К воскресенью, 3 октября, конфликт между Ельциным и его реакционными оппонентами в парламенте перерос в сражение на улицах Москвы. Вооруженные группы с флагами, с серпом и молотом и портретами Сталина забрасывали гранатами телевизионный центр. Остальные лидеры-реформаторы в бывших коммунистических странах, включая президента Чехии Вацлава Гавела, выступили с заявлениями в поддержку Ельцина. И я поступил так же. Сказал журналистам, что ясно, насилие начали противники Ельцина. Ельцин сделал все возможное, чтобы избежать применения силы, и Соединенные Штаты поддержат его и его усилия провести свободные и справедливые выборы в парламент. На следующий день российские вооруженные силы обстреляли штаб парламента, пригрозили взять его штурмом и заставили лидеров восстания сдаться. С борта номер один по пути в Калифорнию я позвонил Ельцину, чтобы выразить поддержку.
Когда Ельцин уйдет в отставку, Билл Клинтон скажет:
«Он мне нравился, потому что он всегда говорил со мной прямо. Он всегда делал то, что обещал сделать, и всегда пытался сделать все, чтобы улучшить наши отношения, развивать демократию в России».
К говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Борис Ельцин в воспоминаниях и мемуарах американских политиков. Архитектором российской политики администрации Билла Клинтона по праву считается Строуб Телбот. В Государственном департаменте США он был сначала координатором по делам новых независимых государств, а затем заместителем госсекретаря. Профессиональный советолог и журналист, Телбот, пользуясь личной дружбой с президентом, зачастую действовал, минуя своих непосредственных начальников, госсекретаря Уоррена Кристофера и Мэдлен Олбрайт. У нас сохранилась архивная запись интервью со Строубом Телботом.
На бумаге, а под бумагой я имею в виду российскую конституцию и тонны книг о российской истории, президент в России — это пост с большими властными полномочиями, намного большими, чем у американского президента или любого другого президента в мире. Можно сравнить разве что с Узбекистаном или некоторыми другими странами, вышедшими из Советского Союза. Ельцин сам неоднозначно относился к своему посту. С одной стороны, ему нравилось быть отцом российской демократии. Но при всем этом, с другой стороны, сам он явно чувствовал себя царем. Он даже употреблял термин «царствовать», что означает, что «я не только командую, но я командую как властелин». Главенствующее положение президента в государстве дополняется российской политической культурой, в которой явно есть тенденция к авторитаризму. Я имею в виду, что народ сам не против авторитаризма, а Кремль ему этот авторитаризм дает. С другой стороны, российский президент, как это ни парадоксально звучит, намного слабее, чем наш, потому что существует практически в вакууме. Он не поддержан развитыми демократическими институтами, включая институт сдержек и противовесов и гражданское общество. А это не дает президенту в полной мере воспользоваться рычагами управления в обществе. Президент может царствовать, но он не может быть в той мере лидером, в какой он лидер в демократическом обществе.
1995 год. Саммит двух президентов в имении Рузвельта в Гайд-парке. Из книги Билла Клинтона «Моя жизнь».
На следующий день я вернулся в Хайд-парк на свою 9-ю встречу с Борисом Ельциным. Ельцин был болен. Дома он испытывал давление ультранационалистов из-за расширения НАТО и агрессивной роли, которую Соединенные Штаты сыграли в Боснии против боснийских сербов. Накануне он выступил в ООН с жесткой речью, предназначенной главным образом для домашнего потребления. Было видно, что он изможден. Чтобы успокоить его, я подвез его в Хайд-парк на своем вертолете, чтобы он мог увидеть красоту листвы вдоль реки Гудзон в этот неожиданно теплый осенний день. Когда мы прибыли, я повел его к переднему двору старого дома с захватывающим дух видом на реку, и мы немного побеседовали, сидя в тех же креслах, в которых сидели Рузвельт и Черчилль, когда британский премьер-министр приезжал во время Второй мировой войны. Потом я повел его в дом, чтобы показать ему бюст Рузвельта, выполненный русским скульптором, портрет неукротимой матери президента, сделанный братом этого скульптора, и написанную от руки записку, которую Рузвельт послал Сталину, уведомляя его, что дата высадки союзных войск в Европе установлена. Бориса и я провели утро, говоря о его непредсказуемом политическом положении. Я напомнил ему, что сделал все, что мог, чтобы поддержать его, и хотя у нас были разногласия по поводу расширения НАТО, я постараюсь ему помочь. После обеда мы вернулись в дом, чтобы говорить о Боснии. Стороны конфликта собирались прибыть в Соединенные Штаты, чтобы провести, как мы все надеялись, окончательные переговоры, успех которых зависел и от многонациональных сил под руководством НАТО, и от участия российских войск, которые должны были убедить боснийских сербов, что и с ними тоже будут обращаться справедливо. Наконец Борис согласился направить войска, но он сказал, что они не могут находиться под командованием НАТО, хотя он был бы рад, если бы они служили под командованием американского генерала. Я согласился, при условии, что российские войска не будут вмешиваться в действия войск НАТО. Мне было жаль, что у Ельцина столько проблем дома. Да, он совершил немало ошибок, но, несмотря на многочисленные препятствия, он вел Россию в правильном направлении. Я все равно думал, что он победит на выборах.
Региональные проблемы вызывали наибольшие разногласия. Проще обстояло дело с наследием холодной войны, логикой ядерного паритета, определявшей годы разрядки с начала 70-х, с периода правления администрации Ричарда Никсона. И хотя сейчас стала вновь возникать тень той структуры двусторонних отношений, в 99-м Билл Клинтон мог на самом деле с удовольствием сказать:
Отношения между Соединенными Штатами и Россией в годы правления президента Ельцина принесли настоящую пользу обоим народам. Было демонтировано 5000 стратегических ядерных боеголовок. Наше ядерное оружие больше не нацелено друг на друга. Мы работали вместе над тем, чтобы уничтожить ядерное оружие в других государствах бывшего Советского Союза.
31 декабря 1999 года. Из книги Билла Клинтона «Моя жизнь».
Новый год принес потерю одного из моих старых партнеров. Борис Ельцин вышел в отставку. Его сменил Владимир Путин. Ельцин так никогда до конца и не восстановился после операции на сердце и верил, что Путин готов последовать за ним и работать круглые сутки, как того требует положение президента. Борис также знал, что если он даст России возможность увидеть Путина в работе, это повысит шансы победы его на ближайших выборах. Это было мудрое и хитрое решение, но я знал, что буду скучать по Ельцину. Несмотря на его проблемы со здоровьем и непредсказуемость, он был смелым руководителем, лидером, у которого было политическое видение. Мы доверяли друг другу и многого достигли вместе. В тот день, когда он вышел в отставку, мы минут 20 говорили по телефону. У меня сложилось ощущение, что он доволен своим решением. Он покинул должность так, как он жил и правил, в своей собственной, неповторимой манере.
Именно в тот день Клинтон вышел к журналистам, чтобы, вот так сразу получив новость об отставке, сказать то, о чем не раз думал, встречаясь со своим российским партнером.
У нас бывали споры, бывали столкновения. Порой мы резко не соглашались по вопросам национальных интересов наших стран. Но я думаю, что интересы россиян были исполнены тем, что у них был лидер, который считал, что именно их голос должен определять, кто управляет государством и каким должно быть будущее их страны.
Июнь 2000 года. 6 месяцев правления Владимира Путина. После встречи с новым президентом России Билл Клинтон отправился к Борису Ельцину. Из книги Строба Телбота «Специалист по России».
Ельцин встречал нас у входа. По обе стороны от него жена Наина и младшая дочь Татьяна Дьяченко. Когда автомобиль затормозил, Клинтон заметил, что у Ельцина отечное лицо болезненно-желтого оттенка. Он выглядел одеревенелым, стоящим как на подпорках. За 8 лет знакомства Клинтон и Ельцин не раз шутили по поводу того, насколько удобно иметь одинаковый рост в 1,83 м. Им было проще смотреть друг другу в глаза. Теперь Клинтону, рассмотревшему хозяина дачи через окно машины, показалось, что Ельцин как будто потерял пару сантиметров в росте с тех пор, как они виделись в последний раз 7 месяцев назад, когда Ельцин еще был президентом. После того, как Клинтон выбрался из машины, они с Ельцином обнялись и молча стояли так целую минуту. Затем, пожав Клинтону руку, он первым направился сквозь прихожую в наполненную солнечным светом гостиную, из окна которой открывался вид на тщательно подстриженную лужайку и стволы берез. Наина, между тем, суетилась, накрывая чай со слоеным тортом. Как гордо сообщила нам, она поднялась среди ночи, чтобы успеть его испечь. Клинтон собрался было расслабиться, предаться воспоминаниям и обмену любезностями, но у Ельцина было дело, которым он должен был заняться в первую очередь. Приняв строгий вид, он сообщил, что ему только что позвонил Путин, который хочет, чтобы Ельцин подчеркнул: «Россия будет обеспечивать свои интересы всеми силами. Она будет сопротивляться давлению и не станет молчаливо соглашаться с любой американской политикой, которая создает угрозу безопасности России». Клинтон, наслушавшийся за эти 3 дня Путина, вежливо убеждавшего ее в необходимости отказаться от плана создания противоракетной обороны, теперь чувствовал, что на него воздействует более грубым орудием. Как только представился случай, Клинтон перевел разговор на другую тему. Я сидел на диване напротив собеседников, поглощенный разговором. Рядом со мной сидела Татьяна, которую я за все мои бесчетные поездки в Москву видел мельком лишь однажды. Когда Ельцин завел самодовольную речь о том, как он привел Путина из безвестности к президентству, несмотря на отчаянное сопротивление, Татьяна взглянула на меня и важно кивнула. Она наклонилась ко мне и прошептала: «Это было действительно очень трудно. Продвинуть Путина на пост – это была одна из самых трудных задач, которую мы когда-либо решали». Я отметил это «мы». Пока Наина подчивала мужа и его гостей, Ельцин перескакивал с одной мысли на другую, но рефрен был простой: «Путин молодой и сильный». Ельцин постоянно возвращался к этим двум характеристикам – молодость и сила, как будто они были тем, в чем нуждается Россия, и что он, продвигая Путина, надеялся сохранить как свое наследие. Когда Ельцин наконец выдохся, Клинтон мягко перехватил инициативу. У него тоже было дело к Ельцину. Он сказал, что он не уверен, как этот ваш новый парень понимает силу, как его собственную или как силу страны. Путин, кажется, способен повести Россию в правильном направлении, но исповедует ли он демократические ценности? Имеет ли инстинкт и убеждение, чтобы употребить свои способности во благо? «Борис», — продолжал Клинтон, — «ты принял демократию сердцем. Ты до мозга костей чувствуешь доверие народа. У тебя есть мужество настоящего демократа и реформатора. Я не уверен, что все это есть у Путина». Наше время вышло. Осталось сфотографироваться всем вместе на веранде, обменяться торопливыми прощальными словами и еще одним медвежьим объятием. «Билл», — сказал Ельцин, — «я правда понимаю, что ты мне сказал. Я буду думать об этом». «Я знаю, Борис», — сказал Клинтон, — «потому что я знаю, что у тебя здесь». Клинтон похлопал его по груди, по тому месту, под которым было его больное сердце. В машине Клинтон в течение нескольких минут оставался еще мрачнее, чем был при выезде из Москвы. Он смотрел в окно на блестящие на солнце березы, стоящие вдоль дороги. «Возможно, я видел Бориса последний раз», — сказал он наконец. «Я думаю, мы будем скучать по нему».
Это не была их последняя встреча. Билл Клинтон приезжал к Ельцину в прошлом году на 75-летний юбилей. Я написала Биллу Клинтону, узнав в понедельник о смерти первого российского президента. Ответ семьи Клинтонов по электронной почте. Борис Ельцин был российским патриотом, который верил, что демократия — единственный путь восстановить позицию России как великой державы в 21 веке. Судьба дала ему трудное время, чтобы быть правителем, но история будет добра к нему, потому что он был отважен и последователен в главных вопросах – мир, свобода и прогресс. Конец цитаты. Билл Клинтон на смерть Бориса Ельцина.
«Надеюсь, что российское руководство вернется к той ельцинской открытости. Чуть больше диалога, чуть больше противоположных точек зрения, чуть больше свободы для тех, кто не согласен».
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На очереди объявления и краткий выпуск новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Книжная весна в Европе», международная ярмарка детской книги в Болонье, что читают французы, чешский прозаик Михал Вивек, 60-летие поэта Юрия Кублановского. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.